Мы с вами начинаем цикл лекций, который называется «Беседы на символ веры». Меня зовут Марина Валентиновна Михайлова. Я работаю в Чесменской церкви и веду там занятия по введению в богословие. Ну, кроме того, я еще кандидат философских наук и работаю в разных высших учебных заведениях. Так вот, беседы на символ веры. Да, почему это так необходимо для нас? Почему мы снова и снова обращаемся вот к таким простым и самым необходимым вещам? Потому что в настоящее время ситуация в церкви такова, что приходит в храм очень много людей, которые, собственно говоря, ничего не знают о богословии. И существует такая парадоксальная возможность быть крещенным и не читать Евангелие. Считать себя христианином, но в то же время совершенно не задумываться о символе веры и не знать даже, что это такое. Ситуация эта очень странная, правда же? Раньше такое было совершенно невозможно, потому что в первохристианские времена человек становился христианином именно после некоторого обучения и образования. До сих пор первая часть нашей литургии Иоанна Златоуста сохраняет название «Литургия оглашенных». И при каждом совершении божественной литургии церковь молится об оглашенных. «Помолитесь, оглашенные Господи, верные об оглашенных помолимся, да Господь помилует их, просветит их словом истины, откроет им Евангелие правды, сопричтет их святей своей соборной апостольской церкви». Да, вот такие слова замечательные. Так вот, кто такие эти самые оглашенные? Оглашенные – это и были те самые люди, которые выразили твердое желание стать христианами и готовились к принятию таинства крещения. В те времена, в первохристианские времена, крещение совершалось однажды в год, в пасхальную ночь. И приготовление к крещению было очень длительным и занимало, в зависимости от традиций местной общины, от года до трех лет. И вот в этом приготовлении к крещению своими молитвами участвовала вся церковь. Особенно интенсивная подготовка к принятию таинства приходилась как раз на период Великого Поста, вот этот приготовительный период к Пасхе. Но сегодня положение вещей таково, что кто-то был крещен во младенчестве и не мог пройти эту подготовку к крещению, да? А кто-то, ну, не имел такой возможности по другим причинам. И поэтому наши с вами занятия, они будут призваны восполнить вот этот пробел в нашем христианском образовании и воспитании. Мы не получили подробного наставления словом, но мы это сделаем сейчас. И вот будем по мере своих сил приближаться к пониманию символа веры. Что такое символ веры? Прежде всего, это, конечно же, такой богословский текст. И вот здесь мне хотелось бы поставить вопрос очень важный о возможности богословия. Мы с вами знаем, что Бог есть великая таинственная реальность, да? Это тот, к кому мы можем обращать свои молитвы, тот, чей голос мы можем слышать своим таким духовным слухом, но изучать его мы не можем совсем никак. И в этом смысле богословие не является наукой в строгом смысле этого слова, потому что научный подход предполагает наличие объекта изучения. Вот Бог не может быть таким объектом, правда же? Нет той точки зрения, с которой мы могли бы посмотреть на Бога со стороны и его как-то изучить, классифицировать, там, составить про него какие-то научные суждения. Но, с другой стороны, богословие все-таки возможно. Почему? Потому что существует опыт богообщения, опыт церкви, прежде всего, и опыт персональный у каждого человека. И вот выражением этого опыта, его такой артикуляцией, и является богословие. И если мы посмотрим на то, как богословствовали отцы церкви, то мы увидим, что очень часто такие вершины богословской науки являются одновременно вершинами поэзии. Видимо, о Боге можно говорить только вот таким особым прекрасным языком. Да? Прочитать много книжек умных и на основании этих книжек написать другую умную книжку, ну, это будет каким-то схоластическим таким богословием, да? Но оно не будет иметь отношения к богословию такому настоящему, корневому. В истоке своем богословская речь есть выражение неповторимого опыта богообщения, который был у отцов и который в какой-то мере очень, может быть, небольшой, но присутствует у каждого человека, у каждого христианина. Вот я недавно разговаривала с одним очень умным человеком, и он сказал, что его отношения со Христом определяются не словом «верю», а словом «знаю». Потому что, ну что там, верю, не верю, да? А вот знаю, что Христос – это мой учитель и спаситель. Так вот, это знание, да, вот этот опыт встречи с Богом, он так или иначе у каждого из нас есть. Но мы можем стремиться к расширению этого опыта, к тому, чтобы воспринять не только свои личные какие-то маленькие такие вдохновения, но прикоснуться к великому опыту Церкви. Потому что Церковь и есть хранительница опыта богообщения. Она свидетельствует о нем. Она предлагает его нам. Она предлагает каждому человеку войти вот в это удивительное пространство встречи с Богом. И поэтому, конечно же, мы с вами будем заниматься вот символом веры, заниматься основами богословия, именно имея в виду какое-то вот углубление и расширение, да, своего знания Бога. Так вот, символ веры как текст. Есть плод богословского творчества отцов первых Вселенских соборов. Почему называется этот текст, это вероопределение, символ? Ну, по-гречески символ – это знак или образ. И вот греческое слово «симболон» связано с глаголом «соединять». Дело в том, что у греков была такая традиция. Они при прощании с близким человеком разламывали пополам глиняную табличку. И вот это действие было очень важным, потому что половинка таблички оставалась у меня, предположим, а вторую половинку я отдавала там своему, не знаю, сыну или брату, который уезжает в другой город. Да? И потом он присылает ко мне вестника, я соединяю тогда вот эти два кусочка. У меня получается целостная табличка. Я вижу, что этот человек друг, что его действительно прислал мой брат. Это не разбойник, не обманщик, не авантюрист. Действительно, это близкий человек. Так вот, это соединение частей, да, есть способ узнать своего, узнать близкого. И тем самым мы тоже, произнося символ веры, узнаем друг друга как близких людей. С другой стороны, символ в литературе, в искусстве – это возможность такого бесконечного развертывания смысла, бездонность, глубина. Символ веры возникает в связи с развитием таинства крещения именно для того, чтобы вот эту глубину богопознания все-таки ограничить какими-то понятиями, да, чтобы сделать этот опыт знания о Боге сообщаемым. Это краткое изложение веры Церкви. И существует в истории христианства, в практике христианства много символов веры. Ну, из них там самый известный апостольский. Во многих древних книгах христианских есть исповедание, есть символы веры. Но мы с вами будем рассматривать Никео-Царьградский, символ веры, который был принят на Первом Вселенском соборе в Никее в 325 году, а дополнили его отцы Второго Вселенского собора, который проходил в Константинополе в 381 году, или в Цареграде. Вот отсюда и название, да, Никео-Царьградский, символ веры. Это текст, который любой человек произносил, ну, если не младенец это, да, в день своего крещения. И вот с этим связана такая тоже древняя традиция. В первые века христианства те, кто готовился к крещению в течение вот этих 7 недель, предшествовавших пасхальному празднику, они ежедневно получали наставления. Вот. И они тем самым как бы получали символ. Вот эти занятия, они и назывались «традицио символи», ну, если по латыни сказать. То есть передача символа. Наставник, учитель передавал символ веры своим ученикам. Символ веры становился их интеллектуальным, духовным таким достоянием. И заканчивались эти занятия в Страстную Пятницу, когда проходил вот этот чин оглашения, отречения от сатаны, сочетания Христу, и заканчивалось это торжественным таким прочтением символа веры уже как выражение собственной веры крещаемого. Человек произносил символ уже как вот свое личное мнение по вопросу о Боге, да? Это называлось возвращением символа, редицио символи. Вот сначала тебе передают символ, потом ты его возвращаешь. Кроме того, это, кстати, сохраняется до сих пор, да, во время совершения вот этого таинства крещения мы читаем символ веры, как выражение нашей личной веры, совпадающей с верой Церкви. Кроме того, во время каждой литургии мы тоже поем соборно символ веры. Причем, посмотрите, как интересно, мы поем верую, правда же, а не веруем. То есть получается, что, несмотря на то, что мы вместе, каждый из нас пением символа подтверждает свою собственную верность Христу и свою собственную личную веру. Но в то же время перед вот этим пением символа диакон возглашает: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповем и Отца, и Сына, и Святого Духа, Троицу единосущную и нераздельную». Да? То есть получается, что, несмотря на то, что символ веры для нас является выражением нашей собственной веры, в то же самое время мы поем его вместе и тем самым выражаем свою любовь друг к другу и наше согласие друг с другом в ключевых таких вопросах веры. Отсюда, как мне кажется, совершенно ясна необходимость для христианина понимать символы веры. Потому что мы должны знать, во что мы веруем и во что мы крестились. Изучение символа веры будет происходить очень медленно. Мы с вами будем двигаться постепенно, шаг за шагом, потому что невозможно поговорить обо всем сразу. Может быть, это растянется даже на несколько месяцев, но это и не беда, потому что мы никуда не спешим, да? У всякого христианина впереди вечность перед его лицом. Вот. И мне бы хотелось, прежде чем начать разговор уже о самом символе, продвигаться по уровням таким его смысла, сказать еще какие-то вещи очень важные. Может быть, впрямую они к символу не относятся, но все-таки это то, о чем необходимо говорить. Дело в том, что иногда я вижу людей, которые приходят вот на эти занятия по введению в богословие, просто из такого интеллектуального интереса. Ну, там человек ходил на лекции в Эрмитаж, книжки какие-то умные читал, а вот теперь и сюда пришел. Интересно посмотреть, что такое богословие. Это хорошо. Это хорошо, потому что по-разному люди приходят к Богу. Да? Мы с вами знаем, что первыми, кто пришел на поклонение младенцу Христу, были пастухи и волхвы. Так вот, это и есть таких два пути к Богу. Человек может прийти к Господу от простоты сердечной, от такой вот чистоты своей, как пастухи пришли. Да? Они были чистые сердцем, поэтому увидели ангелов, и ангелы привели их к пещере, где находился младенец. Но может человек прийти к Богу совершенно другим путем, а именно так. Пришли волхвы. Волхвы, мудрецы восточные, от многого чтения книг, от многой образованности, как мы бы сейчас сказали, узнали о появлении звезды, и звезда привела их к той же самой пещере, да, и они увидели Бога-младенца. Так вот, и тот, и другой путь в церковь одинаково хорош, человек может туда прийти по-детски, вот так спонтанно, наивно, может прийти и через голову. Это не имеет никакого значения, как мне кажется. Но, однако же, если мы видим в богословии такое чисто интеллектуальное занятие, мы ошибаемся. Да? И ошибаемся именно по той причине, о которой вот мы с вами уже немножко поговорили сегодня. Богословие никак не может быть интеллектуальной практикой, потому что это не наука в строгом смысле, и Бог – это не объект изучения. Это тот, с кем возможны отношения личные. Вот это да. Один...